Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии священник Владислав Мусихин, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии, и мы продолжаем цикл передач «Русская православная церковь в XX веке. Лица и судьбы». Добрый день, отец Владислав.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Ну что, сегодня мы договорились рассказать о митрополите Григории Чукове. Почему, отец Владислав, вот именно фигура митрополита Григория вам показалась интересной для нашего с вами цикла?
Да, мне показалась интересной фигура отца Николая Чукова, впоследствии митрополита Григория. Большую часть жизни все-таки он был священником, потому что он всю свою жизнь посвятил духовному образованию, преподаванию в духовных школах, церковной педагогике. Вот. И неоценима его заслуга перед церковью, перед образованием духовным в том, что вот благодаря ему сохранилась преемственность между духовными школами дореволюционного периода и уже вот новыми возрожденными школами спустя два с лишним десятилетия в 40-х годах XX века. Отец Николай имел огромный опыт служения педагогического, административного в школах еще до революции, и вот милостью Божией пережил все страшные гонения 20-х и 30-х годов, когда духовное образование было, по сути, невозможно, и когда было частичное возрождение церкви в ходе войны, он возглавил учебный комитет и разрабатывал программы новых духовных школ уже на основе своего опыта прежнего, на основе программ старых традиционных духовных школ.
Давайте немножко, может быть, о его жизни расскажем, потому что его биография была не очень характерной для архиереев Русской Православной Церкви. Как вы уже сказали, он долгие годы был священником, да. И после того, как овдовел, вот ему предложили уже принять монашество и стать архиереем.
Да, отец Николай вообще, вот он и родом был из крестьян, не из священнического сословия, как большинство священников до революции. Вот он родился в Оланецкой губернии, это территория современной Карелии, вот на границе с Финляндией, то есть это северо-запад Российской империи. Вот. Отец его, поморский крестьянин, был состоятельным человеком, содержал в Петрозаводске гостиницу, имел средства, чтобы платить за обучение сына в Петрозаводской гимназии. Благодаря этому Николай с детства вот, имел возможность получать образование, очень любил учиться, это давалось ему с молодых ногтей, как говорится, и вот он учился очень хорошо. Здесь еще вот можно сказать, что прадед и дед Коли Чукова были сказителями былин, то есть имели вот такой талант, слог характерный, то есть люди были тоже непростые для все-таки крестьянского сословия, и что-то, возможно, с генами передалось и затем Николаю Чукову. В 1882 году, то есть в 12-летнем возрасте, юный гимназист стал прислуживать в алтаре Петрозаводского собора епископу Оланецкому Павлу, вот начиналось его церковное служение, и вот личный пример владыки Павла, его действительно жизнь такая очень была молитвенная, аскетичная жизнь вот для архиерея, они произвели большое впечатление на мальчика, и вот он решил встать на стезю церковного служения, решил вот перейти из гимназии в духовную семинарию. Вот, он переходит во второй класс семинарии, продолжает образование уже в духовной школе и оканчивает ее в 1889 году, то есть уже вот в 19-летнем возрасте. И сразу после окончания семинарии он становится инспектором Петрозаводского духовного училища. То есть Николай Кириллович остается в системе духовного образования. и в дальнейшем посвятит педагогическому служению, по сути, всю свою жизнь. Тут вот еще можно сказать, что к этому времени вот состоятельный отец Николая разорился, и вот Николай на свое небольшое жалование должен был поддерживать родительскую семью. То есть вот были такие материальные трудности. Очень много внимания, вот, находясь на этой должности, очень много внимания Николай уделял вопросам воспитания студентов. Вот это ему было интересно. Он занимался воспитательской деятельностью и жадно читал не только богословские статьи и книги, но и педагогические статьи. То есть вот педагогика его всегда привлекала, увлекала. В 1891 году Николай Чуков поступает в Петербургскую духовную академию. Тоже успешно учится, через 4 года ее заканчивает кандидатом богословия, написав курсовое сочинение по Ветхому Завету. И вот после окончания академии в 1895 году он назначается наблюдателем церковно-приходских школ Оланецкой епархии. То есть, по сути, Николай становится куратором всех духовных училищ и церковно-приходских школ, которые были на территории Оланецкой, или, как она позднее стала называться, Петрозаводской епархии. В том же году Николай Кириллович женился на выпускнице Оланецкого епархиального училища и прожил долгую жизнь со своей супругой, у них было 5 детей. В 1897 году, через 2 года, он принимает священный сан, рукополагается священника и продолжает вот, исполнять должность послушания наблюдателя церковно-приходских школ. Благодаря его трудам эти школы были приведены в весьма благополучное состояние. За 15 лет нахождения на должности епархиального наблюдателя число школ увеличилось вдвое, со 161 до 325, и количество учащихся тоже возросло на 82%. При школах было открыто 308 библиотек. Церковное служение будущий архипастырь сочетал с разносторонней общественной и земской деятельностью. В целых 17 лет он представлял духовенство в земском собрании Оланецкой губернии. Архиепископ финляндский Сергий Страгородский привлекал отца Николая к руководству Оланецким советом Карельского братства, созданного для противодействия такой очень активной лютеранской пропаганде, которая велась на территории Карелии в то время. В последние годы существования Российской империи в начале революции с 1911 до 1918 года отец Николай исполнял обязанности ректора Оланецкой семинарии, то есть он возглавлял семинарию Оланецкой епархии, это высшая духовная школа епархиального уровня. О плодах его неустанных трудов выразительно говорят такие слова из ревизорского отчета состояния учебного заведения на 1915 год. «Улучшилось внутреннее настроение и внешний вид учащихся. Последние, за немногим исключением, стали держать себя как благовоспитанные юноши». Ну вот такое...
Может показаться
да,
странным.
Да, может быть показаться странным, как это, вот вроде семинаристы они такими и должны быть, но в то время действительно вот многие духовные школы были рассадниками революционных настроений, очень многие студенты учились в семинариях только потому, что у них не было возможности учиться в других школах, потому что это была, по сути, школа сословная, в ней учились дети духовенства, им было сложно поступить в другие учебные заведения, и обстановка в школах вот накануне революции была очень-очень часто не совсем здоровой она была.
Да, вот. Мы можем об этом читать и в воспоминаниях архиереев, да. Того же митрополита Вениамина Федченкова много об этом писал. Сколько было и неверующих, и нигилистов среди семинаристов.
Да, очень много воспоминаний об этом, очень много свидетельств. И вот такое свидетельство, оно, в общем-то, даже редкое, можно сказать, для того времени. Это, наверное, тоже свидетельствует о действительно трудах пастырских отца Николая. При этом вот он продолжал вплоть до революции совмещать эту должность с руководством церковно-приходскими школами. Одновременно отец Николай являлся председателем совета Аланецкого женского епархиального училища, представителем духовного ведомства в Аланецком губернском земском собрании и Петрозаводской городской думе. То есть служение его было очень насыщенным. Можно много еще перечислять разных организаций, комитетов, комиссий, в члены которых приглашался и участвовал отец Николай. Во время Первой мировой войны батюшка возглавил важное дело по устройству лазаретов на территории Аланецкой губернии, часто совершал там богослужения, духовно окормлял раненых воинов. После прихода к власти большевиков и издания ими в январе 18 года декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви, отец Николай опубликовал в Аланецких епархиальных ведомостях статью, в которой подверг критике декрет и прямо указал на начавшееся гонение на православную церковь. То есть вот совершившийся Октябрьский переворот отец Николай воспринял, конечно, негативно и вот не скрывал своего отрицательного отношения к новой советской власти. И вот 10 апреля 1918 года он впервые подвергся аресту в Петрозаводске как главарь движения против советской власти, как обосновывали этот арест. Но через три дня он был освобожден под подписку о невыезде, вот, то есть избежал такого тяжелого наказания в виде заключения, но был уволен от всех занимаемых должностей, связанных с общественной и образовательной деятельностью. Затем в июле, уже после второго ареста, отец Николай Чуков был фактически выдворен за пределы губернии за недоброжелательное отношение к советской власти. Вскоре он выезжает в Москву, где успевает принять участие еще во Всероссийском поместном соборе, который шел с августа 1917 года, уже в течение года шла последняя третья сессия этого собора, и отец Николай получил статус участника собора, члена собора, и участвовал в прениях о реформе духовного образования. Он уже тогда имел авторитет человека, очень хорошо знающего всю систему духовного образования, разбирающегося в этом вопросе, и его привлекали вот к участию в разработке реформы духовного образования. Вот он передал свои проекты реформированной семинарии избранному патриарху Тихону.
Он же был арестован в общей сложности чуть ли не 5 раз.
Да, он многократно арестовывался, и потом в 30-е годы неоднократно, я еще тоже об этом скажу. После разгона поместного собора большевиками, я напомню, что поместный собор не завершил работу самостоятельно, предполагалось еще несколько заседаний, и хотели собраться и на четвертую сессию, но в сентябре 18 года большевики просто разогнали поместный собор, потребовали прекратить его работу. Вот. После этого отец Николай приезжает в Петроград и в 1919 году становится настоятелем домовой церкви при Петроградском университете. А после закрытия этой церкви в 1920 году, надо сказать, что вот большевики они закрывали в основном храмы тогда домовые, то есть при разных учреждениях, министерствах, организациях, при учебных заведениях. Значит, вот после закрытия этой церкви отец Николай был назначен настоятелем кафедрального Казанского собора. А в 1918 году вообще духовное образование, конечно, стало переживать тяжелейший кризис из-за политики большевиков. А в январе 1918 года был издан ленинский декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви, по которому, по сути, запрещалась всякая вот такая легальная образовательная деятельность православной церкви. Согласно этому декрету, в любых учебных заведениях, в которых преподаются какие-либо религиозные дисциплины, не могут преподаваться никакие светские дисциплины, даже связанные и перекликающиеся с церковными дисциплинами. Но, в принципе, можно было создать духовную школу на новых основаниях, исключив абсолютно всякие светские предметы, но власть, она вставила различные препятствия для этого постоянно. Вот. И очень сложно было организовать такую школу, все семинарии, все академии – по сути, были закрыты уже в 18 году, те, которые еще не были закрыты, они просто находились, скажем так, на территории в ходе гражданской войны, занятой белыми, например, вот Киевская академия еще существовала, но все остальные школы на территории именно Советской России, они закрывались уже в первый год действия этого декрета. Но церковная власть, и в частности вот отец Николай, который к церковной власти не относился, но очень болел и переживал за духовные школы, вот он занимался разработкой новых программ для открытия духовной школы нового типа, совместимой с советским законодательством. Вот. И в 20-х годах действительно такой серьезный, успешный опыт создания высшей духовной школы нового типа был предпринят в Петрограде во многом благодаря трудам отца Николая. В октябре 19 года он вошел в комиссию по организации Петроградского богословского института, составил смету, решал организационно-хозяйственные кадровые вопросы. Участвовал в разработке положения, которое было утверждено святейшим патриархом Тихоном. И в 20-м году институт действительно был открыт.
И сколько времени?
Он просуществовал 3 года. Всего 3 года, конечно, это немного. Вот. О причинах его закрытия я еще скажу. Вот. Отец Николай начал преподавать в институте христианскую догматику, а затем и был назначен ректором этого института, потому что во многом институт был детищем отца Николая. Кроме того, он удостоен был ученого звания профессора. Надо сказать, что в этом институте был собран практически весь цвет нашей духовной науки от духовных школ, из которых профессора были уволены и которые прекратили свое существование. И вот те, кто еще не эмигрировал, не уехал за границу и имел возможность преподавать в Петрограде, они вошли вот в преподавательскую корпорацию этого института. Можно назвать несколько имен из Петроградской духовной академии и из Петроградского университета, которые стали преподавать в Богословском институте. Это протоиерей Василий Верюшский, Петровский, Бриллиантов, профессор Глубоковский, профессор Азарин, Карабинов, Малицкий, Митров, Соколов, академик Тураев, Безобразов, впоследствии епископ Кассиан, и много других имен. Может быть, эти имена не всем о чем-то говорят, но люди знающие, они подтвердят, что это очень известные были профессора и духовной академии университета того времени. Многие из них потом уже за границей будут преподавать в центре духовного образования русской эмиграции в Свято-Сергиевском институте в Париже.
Вот, имя епископа Кассиана, я думаю, большинству знакомо, кто хотя бы интересовался переводами, например, Священного Писания, да. Потому что известен его перевод.
А вот еще особенность этой новой духовной школы была в том, что в этот институт принимались лица обоего пола.
Это действительно было.
Да, это было такое, да, так скажем, ноу-хау того времени, потому что духовные школы, семинарии, академии, там, конечно, учились только мужчины, а девушки могли учиться на регенских отделениях, вот, но не на общих основаниях, вот, по общим программам семинарий. А здесь учились на общих основаниях, и в первый же год было принято 100 слушателей, то есть достаточно много, вот, из них 32 человека уже имели высшее образование.
То есть те, кто посещали этот университет, были так называемыми вольнослушателями?
Да? Ну, в общем-то, да, но учеба в институте позволила многим из тех, кто учился в прежних семинариях, академиях и не успел закончить там образование, завершить свое образование, получить диплом. Вот. И с этим дипломом многие потом уже за границей преподавали в духовных школах в нашей эмиграции, потому что вот в России, к сожалению, такой возможности не было. В 22-м году началась кампания по изъятию церковных ценностей. Поводом для этой кампании был страшный голод 21-го года, который большевики решают использовать для ограбления церкви, для нанесения по ней, как они говорили, решающего удара и в то же время пополнения собственной партийной кассы. Вот. И началось очень тяжелое время для церкви, изымались церковные сосуды, не только изымались какие-то просто вот драгоценные предметы, но изымались священные сосуды, к которым даже и прикасаться непосвященному человеку по канонам нельзя. Вот. Производился натуральный грабеж храмов, причем иногда даже вот нарочито провокационно, для того, чтобы вызвать верующих на сопротивление, то есть вот оскорблялись чувства верующих, и если происходили какие-то столкновения, то потом были, соответственно, судебные процессы, храмы такие тоже, как правило, закрывались, то есть это была такая целенаправленная антицерковная кампания. Вот. И отец Николай, будучи настоятелем кафедрального собора в Петрограде, обратился к прихожанам с призывом жертвовать личными драгоценными вещами и деньгами для выкупа тех вот богослужебных предметов необходимых, которые изымались из Казанского собора, вот этих предметов и святынь храма. Но надо сказать, что вот подобные предложения они были во многих епархиях, но в большинстве случаев власти не принимали эти предложения, чем, в общем-то, и свидетельствуется их на самом деле, вот так, так скажем...
Нежелание помочь голодающим.
Да, нежелание помочь голодающим, а желанием, да, в общем-то, разрушить церковь, потому что если им нужны деньги, нужны средства, то верующие предлагали выкупать вот эти ценности, соответствующие суммами денег и драгоценностей, не имеющих отношения к храму. В процессе кампании отец Николай несколько раз вызывался в ГПУ на допросы, и в конце мая 30 числа он был арестован за противодействие изъятию церковных ценностей, вот с такой формулировкой.
И был... так же, как митрополит.
Да, 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 вот он находился в епархии в послушании владыки священномученика Вениамина Казанского, напомню, Казанский – это фамилия у него, а по кафедре вот он петроградский, и привлечен вот как один из главных обвиняемых на процессе петроградских церковников. Также он называется как Петроградский процесс 22 года. На этом процессе, который был открытым и ежедневно привлекал большое количество людей, интересующихся судьбой владыки и других церковных служителей, там было привлечено всего 86 человек. Это все были люди, в основном активные, как их называли, активные церковники, то есть члены и председатели приходских советов, работники епархиального управления, представители союза приходских советов, который действовал в Петрограде. И отец Николай, как настоятель кафедрального собора, на этом процессе сидел вместе с митрополитом Вениамином. И вот вместе с ним и восьми другими обвиняемыми он был приговорен к расстрелу. Вот, за якобы противодействие изъятию церковных ценностей. Но тут надо сказать еще, может быть, немножко тоже отвлечься, что в то же самое время, в мае 22 года, начался обновленческий раскол, который тоже был организован и спровоцирован советской властью для разрушения церкви. И после начала этого раскола началась такая политика, что те, кто не признавал раскола, боролся с ним, не вступал в него, те арестовывались и привлекались по делу о противодействии изъятию церковных ценностей. Так происходило по всей стране. И даже если никакого абсолютно не было противодействия, например, со стороны митрополита Вениамина, по сути, вот он с самого начала пытался договориться тоже с властью, во-первых, о выкупе этих предметов, во-вторых, он разрешал жертвовать даже оклады с икон, значит, жертвовать все, кроме сосудов священных, и, в общем-то, изъятие в Петрограде прошло относительно мирно и спокойно, и даже несмотря на все это, владыка Вениамин был арестован и привлечен якобы за противодействие изъятию церковных ценностей, а на самом деле он восстал с самого начала против обновленческого раскола, запретил священнослужение главарей раскола из своей епархии отца Александра Веденского, отца Владимира Красницкого. Это были два лидера обновленчества. И сразу после этого он был арестован, вот, потому что все дело обновленчества под угрозой оказалось. И вот начался вот этот громкий процесс. Патриарх Тихон, конечно же, очень переживал по поводу петроградских событий, и сразу после вынесения приговора обратился в Верховный суд с ходатайством о помиловании приговоренных к расстрелу. И 3 июля Политбюро ЦК РКПБ вынесло решение ставить приговор в силе в отношении митрополита Вениамина, архимандрита Сергия и еще двух мирян. А другим приговоренным к расстрелу эта мера была заменена 5 годами лишения свободы. И вот отец Николай оказался в числе тех помилованных. Вот, то есть вот он пережил, конечно, безусловно, очень такой тяжелый момент в своей жизни, когда уже, наверное, готовился предстать перед Господом. Вот, и он продолжал еще сидеть до конца 23-го года, и 30 ноября 23-го года он был освобожден, срок наказания дальнейший было признано считать условным. Президиум в ЦИК вот смягчил меру пресечения. И
бывали
с конца,
такие вот чудеса.
Да, бывали такие чудеса, но это еще... Я напомню, что это после гражданской войны, после так называемого периода военного коммунизма, наступил период НЭПа, то есть новой экономической политики, когда относительно, в общем-то, было такое либеральное и законодательство, и в целом, в общем-то, относительно свободная была жизнь вот в это время.
В смысле в области экономики.
В области, в области экономики, да, конечно. Но и, скажем, вот в отношении борьбы с церковью очень быстро развивалась антирелигиозная пропаганда, такое вот идеологическое направление, но в плане каких-то репрессий и, скажем, преследований было смягчение, да, послабление. Конечно, относительно, потому что и в это время уже очень много архиереев, священников сидело на Соловках, Соловецкий лагерь становится местом, значит, вот, самым массовым местом заключения архиереев и духовенства, вот, их число росло в тюрьмах и лагерях. Но опять же, если сравнивать с последующими уже 30-ми годами, то это еще пока не так страшно, не так тяжело было. И были такие вот, сроки были не очень большими. Если в дальнейшем будут 10, 20, 25 лет давать, в общем-то, за совершенно пустяшные, казалось бы, вещи, то сейчас сроки еще были небольшими, иногда условными. Вот. Но практиковалась в то же время так называемая административная высылка без суда, когда просто неугодного человека ссылали куда-нибудь в Среднюю Азию на 3 года, и вот он в течение 3 лет не мог вернуться вот на место своего жительства. Это тоже активно применялось к архиереям и священникам, которые отказывались признавать обновленческий раскол. Ну, вот отец Николай вышел на свободу. Что он увидел? Он увидел, что большая часть храмов епархия была захвачена обновленцами, или, как их тогда называли, еще живоцерковниками. От самоназвания раскола «Живая церковь». Петроград становится центром обновленчества. Вот, и Казанский собор, в котором настоятельствовал отец Николай, тоже был захвачен обновленцами. Богословский институт был закрыт, ну, в связи вот с этими событиями, арестом ректора, многих других, и преподавателей, и учащихся, а институт, к сожалению, прекратил свое существование. После этого, в начале 24-го года, отец Николай становится настоятелем другого крупного известного храма в Петрограде, Николо-Богоявленского собора. И вот главное дело его жизни оставалось духовное образование. Он не переставал, не оставлял попыток все-таки в новых условиях попытаться открыть какую-то духовную школу, вот, потому что все равно надо было и готовить кадры духовенства, и много было желающих учиться. И вот в 25-м году отец Николай сумел организовать в Ленинграде высшие богословские курсы. Институт открыть уже было сложно. Очень многие из тех преподавателей, которые были в институте до 23-го года, они уже уехали за границу. И удалось открыть высшие богословские курсы, которые, вот, по словам нынешнего святейшего патриарха Кирилла, имели более скромный состав профессоров и студентов, да и учебная программа на них была поуже.
Но, тем не менее, это было
и,
очень,
конечно,
очень
все-таки, да, уже середина 20-х годов, и, в общем-то, в подавляющем большинстве епархий никаких ни курсов, ничего не было, а если открывались они как-то нелегально и так полуподпольно,
ты
скажем.
Я уверена, что в Москве были.
В Москве была школа нелегально в Высокопетровском монастыре.
Ну, это подпольно фактически.
Ну да, фактически
подпольно.
А
вот эти вот курсы, они
тоже эти курсы, были? Они, нет, эти курсы, как и институт, осуществляли легально, официально были зарегистрированы, вот. И отец Николай преподавал на этих курсах апологетику и патристику, вот, и в этих, в общем-то, бедственных для церковной науки условиях, несмотря на свою большую занятость, он не прекращал и научных занятий. И в 26-м году успешно защитил на богословских курсах магистерскую диссертацию, тоже вот на основе Ветхого Завета.